Добрый вечер, с вами, как всегда, программа «Точка». А это значит, что мы целый час будем разговаривать в первую очередь про технологии. Во вторую очередь мы будем разговаривать немного про то, как эти технологии влияют на нашу социальную, общественную и политическую жизнь. Ну и может быть, если будут какие-то результаты по Венгрии, мы, естественно, их озвучим, потому что, ну, переживаем вместе с вами. Кто же эти люди, которые переживают вместе со мной? Это Михаил Гуревич. Нужно подписаться на его телеграм-канал «Добрый вечер». Ссылочки есть в описании. Это Арман Туганбаев. Нужно подписаться на его телеграм-канал Neuroholst. Ссылочка есть в описании. Меня зовут Денис Альшанов. Можно подписаться на мой YouTube-канал. Там вышло новое видео, но об этом позже. А начать я предлагаю с шок-контента. Не просто шок-контента. Давайте послушаем 18 секунд вот этого стендап-комика.
Мы сегодня с участием ведущих отечественных технологических компаний обсудим ход нашей совместной с вами работы в сфере искусственного интеллекта. Мы практически со многими здесь присутствующих так или иначе в...
Да, это была шуточная часть, естественно, потому что серьезно это воспринимать нельзя. Тем не менее, все подскочили и начали обсуждать, что же там наговорил этот самый якобы президент. А он наговорил много всяких странных вещей по поводу ИИ. И в частности, он прям открыто заявил, что уже нужно, уже прям скоро нужно обязательно, чтобы все россияне начали пользоваться, и вообще россияне начали пользоваться. Он наговорил, что уже и идеально управляет автомобилями, и вот прям вот сейчас вот возьмет и поедет, что и неотличим от человека. И что самое главное, в сфере всяких там угроз и опасностей нам нужно развивать свой суверенный интернет. Свой суверенный искусственный интеллект. Это все было бы во многом, наверное, даже комично и забавно, если бы не некоторые факты, которые, ну, я заметил прям сразу, например. Я уверен, что и наши зрители тоже заметили сразу. Ну, например, то, что не так давно они рассказывали, что 80%, по-моему, россиян или 75%, они заявляли, и пользуются регулярно, а тут говорят, нужно, чтобы они начали пользоваться. Но это все мелочи. Есть ведь часть такая, гораздо более неприятная. Мы это обсуждали еще в марте, в середине марта, ближе к концу, когда Минцифры вышли с законопроектом про тот самый искусственный интеллект, и они тогда сказали, что нам нужен не просто суверенный искусственный интеллект, а искусственный интеллект, который будет заранее преобучен на правильных данных. И мы тогда пришли к выводу, что это ужасно, что это будет удар по всему искусственному интеллекту, развиваемому в России, если это произойдет. У меня вот впечатление после вот этого выступления Путина, что это произойдет. Но давайте спросим у экспертов, у наших, потому что я уверен, что у них может быть любое впечатление, и они нас сейчас, может быть, удивят. Но, судя по лицу Михаила, они примерно тоже такого же мнения. Кто начнет?
Давайте я начну. Ну, серьезно, правда, сложно говорить, кроме одной фразы, которой Путин прав, благодаря совместной нашей с вами работе. Вот благодаря совместной их с ними работе, они развивают их с ними какой-то всесторонний искусственный интеллект. Надо сказать, что это как раз вот тот самый случай, когда человечество летает в космос, а туркменские ученые изобретают колесо. Не убывает суверенного искусственного интеллекта. Не бывает. Искусственный интеллект, он поэтому такой мощный, что он не суверенный, а он развивается на платформах, которыми пользуются все люди, и что он активно использует разного рода, учится на разных паттернах поведения, на разных опытах. Это я каждый раз как бы перевожу в пример медицину. Вот есть медицина, где... проходят проверки люди из разных этносов, разных как бы стран проживания и так далее, а есть, которые вот в одном конкретном селе, не знаю, городе, вот только для жителей города и без всяких иностранцев. Вот там, где широкий выбор разных примеров болезней, не знаю, разных генетических мутаций и так далее, там будет более точные диагнозы приводиться по итогам вот этих там каких-то, не знаю, проверок, да, каких-то медицинских ваших. И люди, которые будут оценивать, они будут обучаются на куда больше разнообразия медицинском. И они более продвинутые, чем те, кто вот на однообразном материале. И в искусственном интеллекте плюс-минус то же самое. И как бы вот эта вот попытка России развивать свой отдельный искусственный интеллект не то, что ни к чему хорошему не приведет, а ну, приведет к суверенному искусственному интеллекту, куда вот можно входить, как мы знаем, по номеру вашей банковской карты в Сбербанке, и, собственно говоря, этим все объяснимо. Ну и кроме того, конечно, развитие искусственного интеллекта, плодотворная наша с вами работа на фоне отключения интернета в стране, ну, да тут даже смеяться, мне кажется, бессмысленно. Ну, то есть это какая-то такая лабуда, мы еще будем много сегодня подобной лабуды обсуждать, но в целом, я не знаю, но, видимо, будет разработан военный, будет какой-нибудь искусственный интеллект, суверенный, сам, не знаю уж, как его еще назвать. Опять же, учитывая, что Россия так заботится о своей обороноспособности, а я вот изучая особенности иранской войны, вижу, что это первая AI-война. Ну вот Россия совсем не там, вообще не там. И не сможет быть там, благодаря тому, что она творит со своим интернетом. А все вот эти слова, ну, будут слова, будут заявления, ну, но это не имеет никакого отношения к реальности. Тут, я даже, знаете, тут ссылка, когда мы готовились к эфиру, что, значит, искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами, беспилотниками формирует принципиально другой облик всей жизни России, в том числе обороны. Вот здесь прямо противоположно, искусственный интеллект в том виде, в каком разрабатывается в России, не формирует все, что касается обороны, а противоречит интересам обороны, кстати. Вот. Ну, наряду с беспилотниками тут такая история. Учитывая, что технологии AI становятся сложными, ну да, надо стремительно развивать. Тут спорить не надо. Способность РФ следовать стремительным технологическим изменениям зависит суверенитет и само существование России. Ну, существование не думаю, что зависит, но суверенитет, наверное, сила экономическая, в том числе сила, безусловно, зависит. Вот. А дальше там, ну, в общем, национальный план внедрения ИИ. Ну, не работает национальный план внедрения ИИ. Не работает. Это, слушайте, даже Трамп спорит с Антропиком в подучие, там, обижается, запрещает сотрудничать с Антропиком, потому что это все развивается на базе частной инициативы. Только так оно может развиваться. И никак по-другому оно развиваться не может. Только как бы вера инвесторов, вера рынка, вера потребителя, вот это вот лаврирование между этим всем, интерес государства, сотрудничество, где-то наоборот противостояние с государством. Вот, например, там Антропик, да, тот же, в моменте он побеждает тем, что он противостоит американскому государству. Насколько он побеждает в перспективе, у меня вопрос спорный. Но в моменте он побеждает. Это только так оно и развивается, только так оно и конкурирует, только так, в конце концов, может быть доступен результат вот этого AI-суверенитета. Я уже не знаю, как бы, если пользоваться русскими заявлениями. Но в любом случае, та форма, которую сегодня мы наблюдаем в России, прямо противоречит сказанному. И я не знаю даже, что еще добавить. Бред какой-то.
Я бы к этому добавил, что мы, когда говорим про ИИ, часто говорим про чат какие-то штуки. Но ты много раз упоминал не только чат штуки, какие-то штуки, которые работают на основе каких-то данных, и вот тот ИИ, который как бы настоящий ИИ, который давно разрабатывали. И там в некоторых местах Россия довольно далеко впереди многих других стран. Распознавание лиц, которое с помощью того, что можно выкинуть кучу денег на метрошные камеры, работает неплохо и ловит много кого. И вообще пренебрежительное отношение к данным и тому, насколько надо заботиться о том, чтобы у людей их не собирать, это большое преимущество в России, если бы кто-то пытался сделать какой-то ИИ. Но представьте себе, если вы залезли в умную колонку Алисы по всей стране, национализировали все эти разговоры и пошли на этих данных обучать на настоящих разговорах, а не на том, что как бы люди напишут в своих отчетах данные, которые можно достать другими способами и так далее. Все-таки, если мы представим себе, что Россия строит сильное тоталитарное государство, которое наплевало на все, залезло во все медкарты, залезла во все камеры видеонаблюдения по Москве и так далее, там могут быть прорывы. Я к тому, что теоретически в этой ситуации можно было бы что-то сделать. Я надеюсь в этом плане, что победит всякая тупня, победит всякая суверенизация, победит давайте мы все будем делать сами, давайте будем разрабатывать это все только на своем железе, поэтому оно будет все делаться в 100 раз медленнее. Ну, то есть хочется верить, что ситуация не опасная, потому что чуваки не умеют думать нормально, будут тратить миллионы на дроны и вообще как бы дальше будут продалбывать благосостояние населения. Но если представить себе, что завтра закончилась война и чуваки решили, так, а как нам подняться, значит, у нас еще немножко в закромах осталось, в этот момент можно было бы сделать нормальный такой ИИ разного плана. И если наплевать на все права и свободы, то можно было бы много чего сделать. Я только еще хотел последнюю штуку про антропик добавить, что вот ты говоришь про антропик, но на самом деле, да, это передовая. Там есть лабы, которые работают на передовой. Но, честно говоря, open-source китайские модели, они нормально, но они на полгода отстают, хорошо. Но полгода назад уже было хорошо у передовых лаб. То, что сейчас делает DeepSeek, кто какую open-source штуку Google выпускает, Gemp
Ну и
4.
как, в дипсике есть ограничения для иностранных пользователей?
Там
Ну
много
нет же.
разных приколов, да,
Ну,
и
нет
у них...
ограничений. Они, наоборот, пытаются завоевать во всем мире популярность. Они пытаются изначально конкурировать с американцами. Они пытаются, то есть там, где американцы их ограничивают, бывает, да, там доступ, они, наоборот, предлагают как можно больше решений и, наоборот, пытаются продвинуться как можно шире и стать как можно более распространенной по всему миру. И в этом их сила у DeepSeek, в том числе. Здесь я даже спорить не буду. Что касается тезиса о том, что благодаря доступу ко всем базам они смогут лучше контролировать свое население, здесь даже спорить тоже не буду. Я согласен абсолютно, они смогут. Проблема в том, что это не конкурентоспособное. Ну, то есть они смогут продавать тем странам, говорит, если вам насрать на privacy ваших граждан, и вы можете все вытаскивать, то мы вам можем продать такую классную приблуду, систему, которая будет за вашими гражданами максимально эффективно следить. Вот, например, Иран с удовольствием купит, правда, у Ирана денег нет, поэтому Иран, наверное, как-нибудь, ну так, приобретет по-другому. Вот. Но в любом случае, если одни будут добиваться похожих задач без прямого доступа к базам данных, а пытаясь по вторичным каким-то признакам анализировать и вытаскивать эти данные, то такие системы будут куда более продвинуты и развиты, нежели те, которые вот могут получить информацию, так сказать, по распоряжению начальника сверху, агрегировать ее внутрь и, соответственно, по ней все вывести. Я не спорю по сравнению с тем, что как бы вот на этом рынке Россия абсолютный будет чемпион. Ну да.
Слушайте, раз вы заговорили про деньги, это, ну, на самом деле интересный нюанс, потому что, ну да, были прям передовые разработки, вот Арман говорит про распознавание лиц, и там
Кстати,
эти
очень круто.
технически крутая, да, но тут ведь, ну, есть два нюанса. Первый нюанс, который мне видится, что со всеми этими новыми законами и со всеми новыми требованиями, и, в принципе, технически нужно сети дальше развивать, обучать и прочее. И прочее. Оборудование нужно, оборудование все недоступнее и недоступнее. Я просто напомню, какая детективная история была с тем, как DeepSeek завозили оборудование для обучения. Что-то подобное явно ждет и российские компании. Это первая часть, это про деньги все, то, что оно становится дороже. А вторая часть, вот из ваших слов у меня вот сейчас появилась мысль, и в принципе из того, что это все становится дороже, сильно дороже, а продать это не конкурентно способна, это ты так просто не продашь на мировой рынок. Может, это совещание нужно воспринимать, как он вышел и сказал: ребята, я куплю у вас все, что угодно, что позволит стрелять и контролировать людей. Может, это так просто нужно воспринимать?
Наверняка больше всего распилят на этом. Это правда. Это, понимаешь, это же не очень интересно обсуждать, сколько они попилят денег на оборонзаказе. Это как понятно, что это главное развлечение, понятно, что это главная цель. Не уверен, что там есть какое-то конкурентное преимущество. Может быть, конкурентное преимущество есть за счет того, что, ну вот, как бы все эти новости про то, что украинских ПВОшников берут куда-нибудь в близкие к Ирану страны, потому что у них много боевого опыта. Может быть, если бы Россия как-то использовала данные с дронов, может быть, это было бы конкурентным преимуществом, что есть такой полигон, где они много чего опробовали. Но Честно говоря, я не уверен, что этого опыта хватит для того, чтобы с нуля обучать модели даже в военных целях лучше, чем частные компании или компании, за которыми стоит Пентагон. Я
Ну,
думаю,
слушайте,
что это будет проигрывающая штука.
Пентагоне
Да.
МСС, вот это Maven в Центкоме, система, которая с Антропи, я сейчас не знаю, с чем она, видимо, Антропика теперь там нету на борту, ну, то ли Gemini, то ли еще кто-то, не знаю. Я вот изучал, когда еще Антропик был на борту, они определяют, они агрегируют 175-190 источников информации, умеют recognition по 4 миллионам объектам, то есть они принимают военные решения, ну, действительно, меньше, чем за минуту, в отличие от того, что раньше брало до 12 часов. То есть благодаря вот этим разработкам команды военных аналитиков сократилось число в некоторых подразделениях с 2000 до 20. Вот, то есть вот то, что мы сейчас наблюдаем в Иране, это реально AI нового образца, когда AI генерировал по 42 цели в первый день войны, по 42 цели в час. То есть там типа 1000 целей были прожжены в день. Это когда самолеты израильские и американские вылетали на боевое задание, еще не зная, какую цель им предстоит поразить. Потому что они цель получали по ходу. Потому что AI как бы агрегировал там все данные с самолетов, со спутников, с разведки, которая находилась на Земле, со всего на свете, и генерировала, или с тех самых с камер, которые были на самолетах, которые вылетали ранее, все вот это вот анализировалось и агрегировало и выдавало новые цели. Вот это где находится сегодня AI. И мы практически на грани нахождения ситуации, при которой, вот когда говорят там, что, например, в том же Иране находится около Ирана 25 тысяч американских военнослужащих, сегодня уже, ну, в той или иной мере, наверное, я не знаю, какой пропорции, но мы понимаем, что это там, если там не 200 военнослужащих времен 2003 года вторжения в Ирак, то, ну, там 100-150, вот, по возможностям. Мы понимаем, что сегодня в Украине нет таких, нету ни у одной из армий таких возможностей и близко. Поэтому здесь просто, ну, даже сравнивать как-то странно.
Да, я к тому, что как бы ключевое преимущество на фронте, наверное, в разгильдяйстве, в смысле, что посмотрим, сколько они попилят на этом оборонном заказе. Меня в этой истории волнует, что вот если представить себе, что Путин вывел войска, самоустранился, Илья Яшин взял власть, тогда можно, вот я бы пытался бы всеми силами стать министром образования внутри РФ. Потому что с помощью всей цифровизации, которая есть, с помощью всех онлайн-досок в кабинетах, с помощью всего этого электронного дневника, отслеживанием траектории учащихся и так далее, можно было бы делать реально классные штуки. Я уверен, что этого никто не будет делать, я уверен, что как бы все это задохнется и не дойдет до гранта, а дойдет до гранта очередной робот Витя, который упадет со сцены, но как бы гипотетически, рассматривая про опции, которые есть у РФ, когда мы рассматриваем цифровизацию и суверенизацию такого типа, это возможный сценарий. Можно было бы так сделать. Конечно, это все будет продолбано, но как бы как энтузиаст-ресерчер я этим скорее недоволен. Конечно, может быть, кто-то попробует что-то сделать в этом плане в обратную сторону. Вот я там слышал в детском саду начнутся уроки о важном, но это, пожалуйста, там можно и генерировать специального военного летчика, который рассказывает дошкольникам о том, как важно умереть за родину. Это, пожалуйста, это пускай развлекаются. Но вот сама как бы идея, какие есть возможности, да. Поэтому если как бы абстрагироваться от того, кто такой Путин и что он говорит, можно было бы обсуждать такое и внутри России. Но, конечно, учитывая то, что мы знаем весь контекст, да, чувак говорит о том, давайте мы будем душить все компании, кроме Сбера, давайте мы дадим вам денег на дата-центры, в которых будут хреновые процессоры, зато суверенные, давайте обучать свои модели, которые будут лучше бить по людям, но жаль.
Тут
А мы говорим про новости в Венгрии,
да, мы
кроме
говорим
того.
про новости Венгрии. Как раз хотел чуть-чуть вставить про них, но давайте закончим с этой темой, потому что, мне кажется, очень красиво. И вот завершая то, что вы все сказали, вы все правильно сказали, ну, естественно, ожидаемо. Но тут интересно, что, например, тот же самый Moscow Times написал в одном посте и об этом заседании Путина, где все в будущем времени. Страна воюет, еще раз, все в будущем времени. И тут же про пост Трампа в сети True Social, где вот он перечисляет про те самые 1000 целей в день, что все правда. И это вот, ну, это просто главный показатель эффективности их. Если они 4 года воюют, если они 4 года только рассуждают о том, что для всего этого нужно ИИ, что вот это вот все нужно, нужно. И тут собираются и говорят, ну а теперь давайте мы обсудим, как мы в следующий раз обсудим, когда мы начнем все это делать. Ну, это прекрасно. Да, про Венгрию. Тут появились первые данные по результату 3 или 4%.
6,56. Я вот читаю официальный венгерский сайт, ну, ЦИКа Венгрии. 6,56 подсчитано, 110 мандатов набирает ТИС, Фидес набирает 71 мандат, и еще крайне правые набирают 9 мандатов. То есть пока оппозиция громит просто Орбана.
И это надо понимать, что обычно быстрее всего подсчитывают всякие маленькие места, деревни, села, ну то есть места, где всегда более консервативный избиратель. Так что, ну, будем надеяться.
Ну, там невероятная просто явка сегодня. То есть, чтобы было понятно, я так понял, что они на 14%, представляете, какая явка, на 14% побежден прошлый рекорд. Это просто что-то невероятное.
Да, 78% практически, это фантастика. Ладно, раз мы уже говорим про фантастику, давайте поговорим про Лилу Даллас Мультипас. Точнее, про фантастическое событие этой недели, где мы узнали, что Лилу Даллас, ну, она же Мила Йовович, это не просто случайный человек какой-то из мира кинематографа, великая певица, не побоюсь этого слова, любимая певица, одна из любимых певиц, прекрасная актриса, но еще это человек, который заявляет, что он навайп-кодил целое большое приложение, которое необходимо для вайп-кодинга. Там вопросы, конечно, по ее участию, там вопросы по тому, не скам ли сам проект, но при этом то, что показывают, оно выглядит весьма и весьма интересно. И тут, наверное, интересно или нет, я могу попросить объяснить Армана, а скам или нет, мы, наверное, с Мишей за его спиной потом обсудим. Как вам такой план?
Давай, Арман, начинай.
Это полный фейк, ну, в смысле, неважно, там, является это реальный человек или нет, система нерабочая, очень красиво написан текст о том, какая она рабочая, результаты не дублицируются, все, кто пошел проверять, вот это главная, конечно, сила open source, что ты как бы можешь надеяться, что что-то безопасно за счет того, что уж если какой-то бородатый сисадмин мог это проверить, то наверняка кто-то на свете это проверил. И как бы ты можешь сам не тратить время на то, чтобы проверять каждое приложение, которое ты скачиваешь на Ubuntu, а ты можешь надеяться, что кто-то туда посмотрел. В данном случае, когда появилась такая расхайпованная тема, что она даже дошла до нас, конечно, залезли, конечно, проверили, конечно, убедились, что полная фигня, не работает ничего. Есть способы делать memory у агентов, но просто этот GitHub к ним не имеет никакого отношения. Все в комментариях к самому GitHub написано много, почему оно не работает, как именно люди ошиблись. К сожалению, очень легко стало делать текст, который пишет, что все работает. Вот написать у себя где-нибудь текст, который или лендинг, на котором будет сказано, у нас все выросло в 30 раз и все прекрасно, это сделать легко, а чтобы оно там внутри еще работало, чуть сложнее. Так что я бы не стал тратить время на обсуждение того, как бы фейк не фейк, но можем обсудить. Потому что я думаю, что такого будет больше. Ну, в смысле, гораздо больше людей, которые могут сказать, а я там что-то пообщался с ChatGPT, посмотрите мой сайт и кидать ссылку на localhost 3000, такого будет больше. Но как бы Содержательно там, к сожалению, нечего смотреть.
Ну, я не смотрел содержательно, хочу вам сказать, что ну, это не первый раз, когда селебрити используются для продвижения тех или иных каких-то ну, решений, приложений и так далее. Это, в общем, достаточно часто. Твиттер, в общем, как-то изучал историю Твиттера, он несколько раз пытался взлететь. Получилось, когда он раздал акции селебрити, которые начали говорить, что мы пишем Твиттер, ну, не раздал, а выделил некую базу, да. Есть куча звезд Голливуда, которые как бы часто инвестируют, причем как ангельские инвестиции, не только через фонды. Так что, Йовович, я не знаю, почему все так отреагировали. Ой, Йовович, ну, Йович, Йович, ну, просто ее привлекли к продвижению вот этого как бы продукта, там, вайб-кодинга. Тем более, что оказался скам, так жалко Йович. Могла бы дороже свое, как бы, имидж свой продать чему-нибудь более, скажем так, настоящему, где продвижение могло бы принести деньги, а не заголовки, ну, вот, разовые заголовки. А так, ну, вот, Эштон Катчер считается главным вообще инвестором Голливуда, представляете? Он там, он даже управляет целым инвестиционным фондом и в свое время там инвестировал и в Uber, и в R&B, и в Spotify и так далее. Вот. А так, кто только не инвестирует, там, и Ди Каприо, Уилл Смит, там, в общем, длинный-длинный список, и часть из них, кстати, тоже получали акции для того, чтобы они, так сказать, продвигали те или иные продукты, но более серьезные, так что ничего такого принципиального здесь нет.
Ну, вообще интересно, что в русском интернете, в Рунете, так называемом, в русскоязычной части интернета, не прижился какой-нибудь аналог термина криптобро для во всех вот этих вот подобных скам-проектов. Раньше они очень любили всякие криптоскам устраивать, потом был NFT. Сейчас, естественно, это все вокруг ИИ прыгает. Но это не значит, что все, что связано с этими словами, это скам. Это значит, что на хайповых словах, конечно, и на известном лице, конечно, можно наделать очень много всего. Про Эштона Катчера отдельно интересный нюансик. Григорий Бакунов в одном чате не так давно рассказывал, что Эштон Катчер, помимо всего прочего, еще и на самом деле умеет писать программы на Python. За что ему отдельное уважение, конечно. Давайте перейдем к самой неприятной теме нашего сегодняшнего выпуска. Давайте попытаемся на ней недолго задерживаться, но так это не получится, конечно. Это VPN. Естественно, VPN. На этой неделе мы увидели то ли утекшую, то ли выброшенную, то ли, не знаю, как, по источникам, подтвержденным, неподтвержденным, методичку от Минцифры, где они такие объясняют, как приложения крупных компаний должны получать данные про то, что у человека на устройстве включен VPN. Кстати, пока мы здесь, во-первых, я должен напомнить, что у нас есть The Breakfast VPN. Во-вторых, я видел вопросы, которые звучали в чате еще до начала программы, о том, что люди задаются вопросом, естественно, как им оплатить VPN через Telegram, если Telegram не отключает, не подключается, и какие-то проблемы с VPN, и нету Telegram. Специально для таких ситуаций, потому что, ну, это было предсказуемо, к сожалению, что может что-то сломаться в любой момент. У нас есть возможность отправить письмо обычной электронной почтой. Я не буду зачитывать вам адрес, потому что мы попросили и добавили в описании. Там есть ссылочка на почту поддержки нашей VPN-овской. И вот пишите туда, они вам с удовольствием помогут. Ну, и давайте тогда переходить к методичке от Минцифры. Ну что, все VPN посчитают, как вы думаете, или ничего не изменится?
Мы обсуждали, что просто будет много возни. Кто победит, неизвестно. Они пытаются бороться. Воины добра пытаются делать так, чтобы доступ к информации оставался. Понятно, что с точки зрения властей очень выгодно заставить всех большие агрегаторы бороться с VPN-ами. Потому что тогда все косяки — это их косяки. Тогда виноваты они, если что, а не Роскомнадзор, во-первых. Во-вторых, ну, если не получится, то тоже виноваты они. Часть техническая в некоторых этой методичке интересна. Ну, в смысле, правда, они тоже находят новые способы, как задетектить, что человек пользуется VPN. Другой вопрос, что часто это оказывается, что разработчики операционной системы не рассчитывали на то, что, ну, например, создатели Android или создатели iOS не рассчитывали на то, что будет такая вообще важная штука, будет настолько важно, может ли приложение проверить, включен у себя VPN или нет. И поэтому в некоторых местах мы упираемся в ограничения операционной системы. Например, что она может случайно полить приложением что-то. Там довольно важная история из этой методички. Она про то, что вообще-то шпионить за пользователями в приложениях не очень хорошо. Если Россия как-то заставит как бы и Яндекс, и Озон, и Wildberries везде понаставить свои следящие штуки, то их довольно быстро выпилят из всех Play Market и так далее. И вот не факт, что все готовы переходить в Рустор. Понятно, что если у тебя в Рустор приходит Сбербанк онлайн, то все пользователи автоматически переходят в этот Сбербанк онлайн из Рустора, потому что у них там просто денежки лежат. А если у тебя только Wildberries, например, переведется в Сбербанк онлайн, в Рустор, то может как бы и количество пользователей Wildberries просесть, а что-нибудь другого подняться. Поэтому история про то, что они хотят таким образом завалить как бы все приложения, она может не очень понравиться всем игрокам, которые не заинтересованы в том, чтобы пользователь имел больше проблем с заходом к ним на сайт.
Ну, здесь действительно в первую очередь вопрос вообще не к нам, а к операционным системам, потому что, собственно говоря, вот эта методичка, она предполагает не профильное использование возможностей операционных систем, и, наверное, представители Android и iOS должны взять эту методичку и проверить свою операционку на предмет соответствия всех тех доступов, которые даются, значит, приложением, дабы вот столь, скажем так, не то чтобы нежелательный, но, скажем так, не прогнозирующийся для использования метод использования возможностей приложения, да, не был использован во вред пользователя. Правда, вопросов там вообще масса создается. Например, нашла система, что пользователь использует VPN. И что? То есть, что у него будет? У него будет, не знаю, меньше доступа, ему будет что-то резать. А потом окажется, что это, ну, например, человек, ответственный за уроки, за учебники истории. Ну, да, вот Дмитрий Анатольевич, который, ну, явно же с VPN, он такое цитирует, что без VPN и полбутылки это не процитируешь. Ему тоже урежут. Или, например, банковским программистам, ну, вот, которые работают в банках и которые без VPN не могут вообще ничего сделать. Да и вообще многим людям, которые работают в российских компаниях, которые используют VPN в рабочих, как бы для рабочей нужды, для доступа как бы своих сотрудников в некую безопасную среду онлайн. Что у них, что с ними произойдет? Вот, если эти люди попробуют заказать через Wildberries, их отследят и определят их телефон как телефон злоумышленника, который пользуется VPN. Что ему не будут продавать, ему обрежут интернет, или каждый вот такой сотрудник будет объяснять человек, что я как бы я не я и кобыла не моя, это просто на работе от нас требуют, ну, например, да? Ну, то есть это такая очень странная история с понятной задачей, но, как всегда в России бывает, непонятными побочками. Вот у этого метода, значит, борьбы с тем, что государство хочет, есть, в общем, непрогнозируемые побочки, которые, мне кажется, они еще до конца не проанализировали. Но есть один результат, который мы в итоге получим. Мы получим, особенно с точки зрения богатой аудитории, той аудитории, у которой есть лишние, скажем так, лишние 5000 рублей разово и 500 рублей ежемесячно, мы получим людей, которые будут покупать вот этот Android пустой, использовать его для общения с государством и со всеми государственными сервисами, включая маркетплейсы и так далее и тому подобное. современная. То есть вот будет телефон для этого, и сейчас уже многие используют. Но если там еще Озон присоединится к этому, ВК и так далее, то ну, вот все это будет на одном сервисе, а все остальное на другом сервисе. Я могу вам сказать одно из интересных побочных явлений вот этого действия. Дело в том, что сегодня с точки зрения рекламодателей и вообще рекламных агентств, которые движут интернетом, страна Российская Федерация – это страна VPN. Это страна, где вообще невозможно продавать таргетированную рекламу. Потому что чуть более богатый клиент, ну, он сразу находится за VPN. Все, и вообще его не видно. Его можно отследить, когда он заходит, например, на отечественные маркетплейсы. И это некая возможность отследить там, есть ли у человека деньги, можно ли ему что-то там таргетированно предлагать, рекламировать и так далее. Ну что ж, государство своим, так сказать, небрежным росчерком пера предлагает и эту возможность таргетировать как бы клиента, послать к чертовой матери. Вот. Это убивает рекламную отрасль. Например, вот тот самый значит, эффектив. Ну, то есть, вот все, что касается с бидами, все, что касается с таргетированием, с трафиком и так далее, все просто к чертовой матери. Будет у вас теперь чистые телефоны, которые вот для общения с гос и российскими сервисами, и для всего остального, так сказать, для души будет другой. Я подозреваю, более продвинутый телефон. То есть я подозреваю, что более простой будут использовать именно вот для всего вот этого вот лабуды, а более продвинутый для души, там, где ты все читаешь, смотришь, играешь и так далее. Вот для этого все остальное там просто не будет российских пользователей. В смысле, не будет российских приложений. Ну и, конечно, да, это приводит к тому, что, наверное, операционные системы, когда поймут, о чем идет речь, ну просто выпилят эти приложения из своих сторов. Зачем? К чему? Ну, то есть вопросов очень много, и как-то, ну, логика понятна. Кстати, о, я вижу, там прямо новости из Венгрии продолжают поступать.
Давай.
Давай сначала я про VPN добавлю, что
Да.
основной эффект, который получается, это то, что количество мемов и юмора про то, как люди устают включать, выключать VPN, проверять, подключились ли они к Wi-Fi или они на мобильном интернете, и поэтому у них падает, оно точно растет. Недовольство людей этим растет. Так же, как мы обсуждаем вот то, что у тебя для того, чтобы что-то работало, нужно, чтобы оно работало бесшовно, может быть, какое-то количество пользователей действительно задолбается заходить на YouTube и скажет: «Чуваки, мне лень столько раз переключаться, столько усилий тратить для того, чтобы у меня работал YouTube, я пошел на Рутюб». То есть какой-то отток пользователей от этих действий будет. Вопрос того, что это будет совершенно, ну, как бы, непропорционально всему тому, что ты описываешь. Что действительно множество других вещей, как бы, закроется, множество других людей научится делать что-то другое, то есть количество бабушек, которые научились пользоваться VPN на территории Российской Федерации, кратно возросло. То есть, конечно, как бы это качели, да, есть вот это недовольство, есть неудобство, и есть из-за этого отток пользователей, которые что-то перестают делать, потому что это перестало быть так удобно. И с другой стороны, ну, как бы, раньше можно было хотя бы пытаться читать параллельно еще, какие приложения стоят на телефоне, а если реально представить себе, что все купили себе по дешевому андроиду, ты этой информации себя лишил. Ну, в общем, да.
Люди, на самом деле, знаешь, мне рассказывают, как сегодня решают проблему вот с этим постоянным включением и выключением VPN. Они на кнопку отдельную его выводят, эту команду, как вот включить и выключить звук в телефоне. И, соответственно, подключается, выключается VPN. Оказывается, сегодня в России эта услуга важнее, чем включить и выключить звук в телефоне.
Так вот, зачем Apple эти кнопки делали
Конечно.
физически? Я-то
Включить и
думал.
выключить VPN, понимаешь? И это офигенно работает. Можно вас порадовать?
Давай.
После подсчета 21,5% TISA увеличивает отрыв до 128 из 199. Физдец, извините, скатывается к 62. И вот третья партия 8. То есть вообще разгром какой-то происходит. происходит.
Так, ну давайте пока громко в ту сторону не дышать и ждем результатов, и ну пока про себя чуть-чуть радуемся. Ладно, возвращаемся к нашим темам. А вот тут есть один нюанс. Мы правильно говорим все в будущем времени, потому что методичка про будущее время. Но тем не менее, тут вышло исследование от RKS Global, которое показывает, что ну, они исследовали 30 крупных российских приложений, популярных российских приложений, среди которых такие приложения, как Яндекс.Го, среди которых Рутуб, Альфа-Банк, Мой МТС, Озон, Wildberries, Тинькофф, Одноклассники, ВКонтакте. Вот подобные приложения, которыми реально люди либо хотят пользоваться, либо вынуждены пользоваться. Да, там есть Макс еще дополнительно. И они выяснили, что как минимум 22 из этих приложений пытаются следить, включен у вас VPN или нет. И они подтвердили, что 18 из этих 22 еще и передают на сервер, включен VPN или нет. И тут я, наверное, на секунду попытаюсь стать таким адвокатом дьявола. И как бы... А вообще, это ж стандартная международная практика, на самом деле, когда есть инструменты для отслеживания, включен у вас VPN или нет. Это любят все банковские системы. Есть... В Америке, например, тот же самый Fingerprint, компания, которая занимается именно, ну, в том числе Mobile VPN Detection, который позволяет разработчикам приложений легко отслеживать, включил кто-то VPN или нет. В частности, например, в разрезе того же самого Рутуба можно, наоборот, задаться вопросом, а почему, ну, особенно с точки зрения, я не знаю, рекламодателей, почему, например, YouTube не отслеживает, что вы на мобильном телефоне через VPN смотрите. Это зашел человек, ему показывают самую дорогую рекламу, потому что она для какой-нибудь, я не знаю, Калифорнии, а он зашел, ну простите, из Африки, где вообще никогда монетизации не было, из Армении, там нет монетизации просто. А, ну, и как
ну,
бы
есть,
это
все... Там это... просто копейки стоят.
Не-не, там именно нету монетизации в Армении. Ее просто... Да, ее прям нету. А, как бы, есть места, где копейки, я просто говорю, потому что там нету. А, но... Это все международные практики, можно было бы возразить, если бы не то, что мы перечислили чуть раньше. Ну, то есть, по сути, эта методичка ничего особо не меняет? Или что-то оно меняет, и тот факт, что это все уже есть, только облегчает дальнейшие изменения?
Не, ну просто смотри, это есть обычно для чего? Ну, например, там, не знаю, видео, которое разрешено только в какой-то геолокации, да, для просмотра, есть такие ограничения. Значит, бывают сервисы, которые тоже разрешены только в определенной стране, когда человек находится, да. А в принципе, я думаю, что у создателей операционных систем есть возможность самим, то есть как бы типа разработчики говорят, что мы не представляем услугу тем, кто к нам заходит из другой страны по гео этому самому. Ну и просто такой пользователь не может зайти, например, или получить тот самый ресурс без отправки данных в приложение, насколько я могу понять. То есть такое, в принципе, решение может быть, с одной стороны. Но с другой стороны, как бы в данном случае мы понимаем, что эта информация используется не во благо, а во вред пользователю. Вот. И поэтому я думаю, что здесь есть тезис, почему как бы в отношении, например, российских сервисов вот это ограничение может быть использовано. Ну, просто не во благо, а во вред. Вот и все.
Тут мне кажется, что просто вдобавок к этому еще у всех разный план. Вот есть же большая компания, которая спонсируется как раз нехорошими людьми, где речь идет о том, чтобы давайте мы все по биометрии подтверждать, что человек запускает устройство, подтверждать, что человек запускает мобильное приложение, везде введем отпечаток пальца, лица или чего-нибудь такого. Особенно про соцсети так очень хотят делать. Но как бы цель понятная. Действительно, бедные маркетологи не знают, как повышать тебе тариф на 20% или нет. Где-то речь идет о том, чтобы признать незаконным повышение цены от того, что у тебя мало заряда на телефоне. А где-то, наоборот, выясняется, что какая-нибудь крупная компания сильно идет в сторону того, чтобы у тебя были динамические прайс-теги на полках магазина. То есть давайте мы теперь ценники не будем клеить. Вот эта вся история, что если вы увидите ценник не с той ценой, то вы можете купить по этому товару, как в России так делают или где-нибудь еще. Идет большая борьба за то, чтобы понять, является ли динамическое ценообразование, например, является ли вообще история про то, что ты чувакам, которые с разным страной Origin Connect, сейчас я переведу на русский, что является ли вообще законным, когда ты человеку из другой страны показываешь другую цену? Как бы является ли это вообще нормой? А даже если является ли это законом, является ли это законом, который защищает миллиарды Маска, или это является как бы попыткой защитить потребителя? Когда мы обсуждаем всю эту историю про отслеживание VPN и так далее, мы действительно обсуждаем шпионскую штуку российской пропаганды. Поэтому мы так про это говорим. Но то, что что-то является мировой практикой больших корпоратов, ой, что-то я прям левею на глазах, как это молодежно представляют себе, как представляют молодежь левую, которая кричит про корпоратов, то я прям сегодня до конца отрабатываю свой номер. Как бы действительно история про VPN, отслеживание их и так далее производится много разными компаниями, и они действительно пытаются собирать разную информацию о пользователе. И где граница это проходит в зависимости от того, насколько на Запад ты уехал, и в какой юрисдикции ты работаешь, и насколько ты плевал на эту юрисдикцию, и все равно втихаря смотришь на VPN пользователя, оно везде по-разному, это правда. Но да, здесь, слава богу, ситуация однозначная. Здесь история не про то, чтобы даже продать человеку контракт в тот момент, когда он находится в бедственном денежном положении, и за счет этого таргетировать ему службу в Минобороны. Здесь история просто про то, чтобы пытаться как-то ограничить людей. Я вижу в нашем чате сообщение про VPN и про штуки, про то, что мы не упоминаем такую штуку, что на самом деле же большинство этих сервисов не будут пытаться тебя не пустить с VPN. Они будут пытаться тебя предупредить о том, что они знают, что у тебя есть VPN. Они будут пытаться тебе как-то легко дать возможность зайти, его отключив. То есть даже если мы представим себе, что России удастся заставить Озон и Яндекс проверять, что у человека включен VPN и как-то блокировать, наверняка бизнес будет пытаться не сильно блокировать. Не то, что тебя блокируют на 72 часа на Яндексе, и ты больше никогда туда не можешь зайти. Они будут тебе говорить, а вот хочешь, нажми на вот эту кнопку, и мы тебя все равно пустим, и так далее. Здесь же речь о том, что это будет просто неудобно. И плюс добавится к этому паника людей, которые считают, что да, сейчас VPN иметь нормально, не противозаконно. И они будут считать, что, может быть, в какой-то момент VPN станет противозаконно иметь даже. Это тоже будет опасный момент. Здесь, наверное, мы можем добавить, что все-таки хочется верить, что нельзя такой большой кусок сделать нелегальным. Вот как мы обсуждали и программисты, и про то, что он используется для разных целей. Может быть, удастся сделать так, что просто не будет такого, что если у тебя VPN, то ты сразу террорист, потому что тогда придется 70 миллионов объявить террористами. Может быть, удастся отстоять так, что они не смогут сделать это настолько меньшинством, чтобы люди, как бы, которые имеют VPN, сразу были маргинализированы.
Слушай, Денис, мне кажется, вообще надо смотреть в наш чат. У нас там есть донаты, где люди как-то,
Я их вижу, я и
ну,
все
как-то
под
надо
контролем.
зачитывать, мне кажется.
Я все
Потому
под
что
контролем, не переживай.
я вот читаю Олега Пеньковского, который нам 9,99 долларов прислал. И я ж, это на самом деле действительно есть такая версия. Я не знаю, правильно ли я понял его пост или нет. Он написал, что читая текущие исследования про суверенные ИИ, у нас в России точно пытаются снести текущий режим Путина, чтобы эскалировать свои привилегии, убрать ограничения по типу традиционных ценностей. У меня ощущение, что действительно вот вся эта вот катавасия, это какое-то такое партизанское движение по саботированию всего, что там происходит, потому что, ну, то, что сейчас происходит, способно просто взбесить всех и привести к самым невероятным последствиям. То есть я прямо действительно иногда, ну, то есть другого объяснения нету, вот как-то разумного.
Мне кажется, сообщение то, которое ты описываешь, оно скорее отсылка про новую модель опуса, ну, новую модель антропиков, которая якобы выбралась из песочницы. Но я так понимаю, что это у нас в будущем, поэтому можем потом это обсудить.
Но то, что там вот что-то такое, творится явно с двойным с тройным подтекстом. Я вот прямо действительно верю, потому что то, что мы сейчас с вами обсуждаем, ребят, ну, это правда, как это шиза. То есть это неразумное, глупое, противоречащее всему, что делало современное российское государство последние годы, шиза. Вот у меня другого объяснения нет.
Да.
Ну, кроме того, что они, правда, испугались, что Моссад, тут, знаете, это самое, Аню Уколову, пресс-секретарь наш на русском языке, ее позвали в РБК эфир, и она сказала, ее спросили, а вот вы можете отследить у нас также светофоры, как в Иране. Ну, она что-то такое отшутилась, типа, ну вы же вроде не наши враги, что нам у вас следить? Ну, как-то так отшутилась, что потом Соловьев сказал, вот, они у нас тоже тут отслеживают, вот она сама сказала, что они могут все отслеживать, и они, может, они, правда, так испугались, что начали все закрывать, запрещать, бред.
Да, ну, я абсолютно уверен, что они побежали быстрее именно из-за Ирана, и они, ну, реально, вот, ну, тот же самый, у нас есть постоянный донатер у эфира Олег Пенковский, вот он говорит, давайте скажем спасибо, что пока физически кабеля не перерубили, а это та тема, которая сейчас серьезно обсуждается в околокремлевских переулках, и ведь на самом деле, скорее всего, обсуждается, скорее всего, старый дедушка, который телефон-то вот так вот держит. Напомню, если кто не помнит, вот так вот телефон, по его мнению, надо держать. Это старый дедушка, да ему и пофигу. Давайте, завершая тему про VPN, покажем вот такую вот картинку. Это вот буквально сейчас. Мы, к сожалению, не видим нижнюю часть. Там самое прекрасное. Это человек с включенным VPN пытается посмотреть. Так, это Авито, по-моему. Да. Кажется, VPN еще включен. Пожалуйста, отключите его. И ведь, ну, я понимаю, зачем Авито понимать, где вы находитесь. Ну, я честно понимаю. Но прям этот тон. И Кинопоиск очень давно, когда ты заходишь с иностранного айпишника, он тебе первым делом говорит: «Ой, а вы, судя по всему, забыли выключить VPN». Ну, как бы это многое говорит. Это многое говорит. Тем не менее, но нужно сказать, что все больше и больше VPN-ов пытаются включить то, что называется сплит-туннелинг. Это возможность, когда то, что нужно, у вас пойдет в VPN, то, что не нужно, у вас пойдет напрямую. И это будет во многом помогать от того, что сейчас пытаются делать, и от того, что делают. Дополнительно к этому у нас есть новость, но мы, наверное, ее пропустим, про уязвимость VPN, потому что, ну, на самом деле она не то чтобы очень серьезная. И, скорее всего, к тому моменту, когда вот эти все разговоры про то, что вы давайте нам не только собираете данные, но еще сообщаете, где и какие серверы вы отлавливаете, скорее всего, вот эту уязвимость и исправят. И поэтому я предлагаю перейти к последней на сегодня теме, прежде чем в финале порадоваться последним результатам по Венгрии. Ну, есть ощущение, что прям порадоваться за ребят. Давайте перейдем к Мифосу от Антропика. Ну, это новая модель, которая есть у Антропика, но они ее никому не дают, кроме некоторых избранных людей. И со слов Антропика, это прям монстр, который позволяет прям все вопросы по кибербезопасности как минимум решить. Но я уже с активности Армана чувствую, что он прям очень желает про нее подробнее нам рассказать, и я не могу лишать его этой возможности.
Я как раз хотел про VPN закончить разговор, а то мы так подвесили, что вот есть какая-то уязвимость VPN, о чем речь. Давай все-таки немножко озвучим, что действительно речь идет о том, что в разных клиентах как раз то, о чем мы говорили, что разработчики клиентов могут не до конца безопасно проверять. Можно делать так, чтобы можно было задетектить IP-адреса VPN-ов. Давай к этому добавим, что весь этот крик про то, что давайте блокировать VPN по IP-адресам, он заведомо проигрышный. Очень сложно забанить все IP-адреса. Они выглядят как маленькое количество вещей, но на самом деле IP-адресов много, и они там по разным причинам могут совпадать, могут не совпадать, и поэтому забанить весь интернет, перебанить все VPN просто по IP не выйдет. Вот эти крики «я тебя по IP вычислю», сетью, они с VPN-ами так не сработают. Поэтому то, что ты говоришь про уязвимость клиентов, действительно, наверное, многие производители клиентов как бы что-то с этим сделают. Разговоры, что из-за этого все VPN-ы заблокируются, пустые. Если бы у Роскомнадзора была легкая возможность заблокировать все VPN, он бы это сделал. Про саму модельку, если попробовать успеть поговорить про Клода, хочется сказать, что поскольку ее никому не дали, то я предлагаю не кричать о том, что она лучше всех. Потому что мы уже много раз увидели, что вот-вот какой-нибудь чувак из IT пишет мне, я реально испугался, проснувшись с утра, мне показалось, что ИИ живой, и вот он такой умный и так далее. Мы не знаем, насколько хороша эта модель. Особенно в эту новость хорошо ложатся чуваки, которые написали такой специальный код, который очень много разного агентного скоро набирал в бенчмарках разных, который проверяет, насколько ваш ИИ агентно все работает. Они написали код, у которого главная цель была везде получить побольше баллов. И он не был таким умным, но он получил очень много баллов в большинстве бенчмарков, все было у него хорошо. Поэтому может быть, эта модель действительно неплохо ищет уязвимости, и действительно, видимо, они нашли старые уязвимости, знаете, как неуловимый Джо, который, может быть, не очень активно искали. Условно говоря, наверняка, если вы сейчас возьмете уже вышедшие модели, потратите несколько тысяч долларов и отправите их искать уязвимости на сайте Сбербанка, может быть, они что-нибудь найдут тоже. Возможно, новая модель делает это чуть лучше. Но я думаю, что все-таки это скорее маркетинговый ход, что они не хотят давать. Или, может быть, история про то, что с ней это просто еще проще делать. Ну, в смысле, все равно уже инструментов достаточно для того, чтобы дурить людей. Все равно ты можешь создавать, не знаю, фейковые профили в Тиндере и людей звать в WhatsApp, а там их заставлять перевести тебе деньги на криптокошелек. Даже самый обычный скам работает. То есть я не верю, что эта модель настолько крутая, что действительно ставит под угрозу работу всех банков, и поэтому они не выдают ее публике, потому что боятся, что люди, значит, сами взломают сайты всех европейских банков. Мало реалистично звучит. Наверняка она хороша, но пока ее не дали пощупать, ну, там любой бенчмарк можно нарисовать. Прям как эти с GitHub, которые мы обсуждали, про звезд, которые на GitHub выкладывают штуку, которая очень хорошо все запоминает. Ну, они же сами нарисовали бенчмарк.
Слушайте, я могу вам сказать, что я спросил ChatGPT, что такое Mythos от Anthropic, и ChatGPT мне сказал, это не отдельный продукт, как, например, модель или приложение, а внутренняя концепция, подход компании Anthropic к тому, как люди воспринимают и осмысливают искусственный интеллект. Фраза абсолютно лишенная всякого смысла, должен вам сказать, но чудесная в своей реализации, то есть, типа, это не продукт, это подход. И еще я о чем подумал, что вообще есть кибербезопасность, ну, я согласен, Ман, полностью, что пока у нас нет в руках, мы ничего не можем сказать по этому поводу. Вот. Но вообще, с точки зрения антивирусов, искусственный интеллект, конечно, должен будет, во-первых, расширить понятие антивирус и всякого рода скам туда вот включить, чтобы он анализировал там все наши действия, например, борьбы с мошенниками и так далее. То есть переизобретет вообще само понятие антивирус. Вполне возможно, это такая очень любопытное направление, про которое я просто, честно говоря, раньше не думал. И вот эта вот сегодняшняя работа по сканированию компьютера, ну, видимо, как-то уйдет в прошлое.
Да, я, кстати, дам всем рекомендацию. Реально работает. Если вы поставите на компьютер Клауде код, с ним можно языком поговорить и попросить его проверить ваш компьютер на всякие майнеры, автозапускаемые приложения и так далее. Вот то, что раньше ты мучился, надо вот этот платный антивирус сделать или вот этот, на очень неплохом уровне он уже работает. Уже достаточно вот эти все самые частые трояны, которые вы себе на компьютер можете случайно получить, можно всеми этими агентными штуками решать. Так что да, будем смотреть, как оно дальше будет это улучшать, все эти процессы. Но уже сейчас есть простой совет всем, пустить агентика к себе на компьютер, и будет уже неплохо.
Я живу в городе под названием Лимассол, это на Кипре. И ну, так как остров у нас маленький, я достаточно часто езжу в Никосию. Это столица. И по дороге висит плакат, на котором большая надпись такая: Cybersecurity with AI speed. кибербезопасности со скоростью ИИ. И вот он висит уже год, наверное, может даже больше, но я вот год его наблюдаю. И первое время я хихикал, если честно. Ну, потому что, ну, во-первых, киберсекьюрити год назад в исполнении ИИ был такой себе. Во-вторых, скорость его тоже была такая себе. А сейчас уже не хихикаешь. Сейчас уже, ну, готов к тому, что, ну, на самом деле ИИ тут все поборет. Ладно, давайте завершаться. Миш, у тебя аж под рукой?
Да, у меня под рукой невероятное что-то происходит. 37% уже подсчитано, 132 места у ТИСа, 59 у ФИДЕСа. И Михазанг, это ультраправый 8. Вообще, кстати, Венгрия безумно интересная. Вы знаете, что здесь в парламент не проходит ни одной левой партии? То есть они могут по одномандатным округам проходить, а так, значит, есть две правопопулистских и одна крайне правая. Вот это такой расклад.
Мы даже сейчас можем показать картинку, и она прям это красиво выглядит, приятно. Сейчас дадим режиссеру минутку, чтобы она смогла взять. Вот, ну красиво.
Да, да, да,
да. Да, да.
И вот это синее просто двигается всю нашу программу невероятно, конечно.
Фантастика, фантастика. Ну, я за ребят очень сильно рад. Это хорошие новости. Это хорошие новости не только для них, но и для нас, для всех, кто живет в Европе, для всех, кто живет в Украине. Ну и, в принципе, это что-то хорошее, хорошая подвижка. Ну, будем ждать окончания подсчетов, будем надеяться. Но, что, мы через неделю это обсуждать не будем. А вы знаете, кто будет прямо с утра? The Breakfast Show. Вот с утра приходите, они и это все обсудят, и много чего еще обсудят. Они там и китайцев в России обсудят, они все обсудят, они молодцы. А мы с вами через неделю обсудим новости высоких технологий. Я должен сказать спасибо Михаилу Гуревичу. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал. Я должен сказать спасибо Арману Туганбаеву. Подпишитесь на его телеграм-канал. На моем YouTube-канале вышло новое видео про пиратство внезапно, про то, как к нам возвращаются MP3, торренты и Blu-ray, рипы, и вот это вот все. Мне кажется, вышло достаточно душно и интересно, но вы можете составить свое мнение об этом. А мы с вами увидимся через неделю. Пока!